Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается, и сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам прихожанку Крестовоздвиженского мужского монастыря, библиотекаря Глафиру Анатольевну Девяшину.
Христос воскрес, дорогие слушатели, здравствуйте.
Здравствуйте, Глафира Анатольевна. Сегодня я знаю, что вы по своей, как бы, профессии, которой вы посвятили очень много времени своей жизни, также пришли к нам с книгой, с которой вы хотите познакомить слушателей.
Да, правильно. Я хотела бы познакомить уважаемых слушателей с книгой, которая называется «Сила молитвы». Это сборник рассказов, которые написали даже священники, и известные люди, скажем, Александр Сегень, ну и другие писатели, небольшие рассказы о тех моментах, которые, ну, запомнились им, и о тех ситуациях, в которых побывали разные люди, что привело их к вере, тоже, даже неверующих атеистов, привело к вере этих, ну, различных людей. То есть на страницах этой книги мы встретимся с разными людьми, с разными и с какими-то известными, и с какими-то людьми, занимающими должности высокие, и совершенно простыми людьми, ну, которые даже, может, в обществе социально какие-то презираемые даже, возможно, скажем, какие-то нищие, да. То есть книга очень хорошо написана, с юмором. Вот что мне всегда нравится, когда книги, рассказывающие о людях, в общем-то, написано не пафосно, а все-таки с таким добрым юмором. Потому что на самом деле у нас в нашей жизни очень много, ну, происходит такого милого, забавного. И приятно об этом читать. И когда люди попадают даже в какие-то ситуации, ну вот они ведут себя, в общем-то, бывает очень, ну как скажем, остроумно. И это им помогает преодолевать тяжелые ситуации, кризисные ситуации. То есть это показывает на то, что люди просто не падают духом. И мне кажется, вот это очень ценно в людях, ценное качество, когда мы преодолеваем какие-то кризисы или какие-то, ну, тяжелые ситуации, все-таки мы не падаем духа, мы стараемся относиться, ну, с какой-то известной долей, ну, юмора, наверное, или такого, ну, доброжелательного, конечно, не сарказма, не насмешки, а именно такого вот мягкого юмора к себе и к ситуации. Вот как раз об этом пишут в этой книге, очень душевные такие рассказы, и очень, в общем-то, я советую дорогим слушателям познакомиться с этой книгой. Также вошли рассказы, например, матушки Юлии Кулаковой о жизни, о наблюдениях за прихожанами прихода, где служит ее муж. Ну, совершенно обычный простой священник, не какая-то знаменитость. То есть это о людях, вот, которые вокруг нас с вами, вокруг нас, которых мы даже, возможно, и знаем, вот, и очень полезно, я считаю, прочитать эти рассказы, прочитать и познакомиться, детям прочитать что-то, так что вот рекомендую очень эту книгу «Сила молитвы и другие рассказы», так она называется полностью. Значит, допущено к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Это чтобы, так сказать, вы не соблазнялись и не сомневались. Вполне, в общем, такая благочестивая книга. Издательство Сретенского монастыря. Вот, если позволите, я немного зачитаю аннотацию, немного. В этой книге рассказы, давно полюбившиеся нашим читателям, в числе авторов Нина Павлова, Александр Сегень и Мария Сардзашвили. другие авторы. Многообразно рассказанная жизненная история, не схожие характеры монахов и мирян. Но все авторы ведут сложный разговор с читателем о непростой современной действительности, без ложной назидательности. Все заставляют задуматься о собственном месте в мире. Пожалуйста, почитайте эту книгу «Сила молитвы». Прошу обратить внимание на следующий цикл небольших рассказов, называется «Из совкового поколения». Небольшое предисловие к этому циклу. Пересматривая старые советские фильмы, нередко удивляюсь многим героям, хотя и в безбожное время жили, а видятся, как настоящие христиане, без пяти минут православные, и даже многие коммунисты и атеисты, просто готовая форма для горячего, убежденного верующего. Поменять знак, и перед вами христианин первых времен, бессеребренник, мученик, проповедник. В героях советских фильмов и книг есть соль. Сегодня человек организует партсобрание, а завтра коснется его души Христос, и он положит партбилет на стол и умрет за Господа. Ему несложно будет отдать все ему, он и раньше все отдавал. Он положит душу свою за други своя. Он и раньше ее полагал. Ему даже богатство не нужно будет раздавать. Он ничего не нажил. Ему не привыкать делиться и ставить ближнего впереди себя. А общественное выше личного. Он это делал с детства. Отец Дмитрий Дудко, полжизни проведший в тюрьмах и гонениях за веру, был убежден, что коммунизм лучше капитализма. В коммунизме личность, хотя и деформировано, но сохранно. А в развратном обществе личность разлагается. Безбожнику легче принять Христа, чем развращенному, написала Людмила Селенская о советском кино и современном православии. Ну вот, я как бы хотела присоединиться к этому мнению. Как мы вот с вами видим, конечно, в советское время, в разные этапы жизни нашей страны, да, в 20-е, скажем, годы, в 30-е, 50-е, были различные степени интенсивности гонения на христиан. То есть когда-то было спокойное отношение, когда-то уже прям совсем на уничтожение православия и христианства. Но вот даже если мы оглянемся вот на этих людей, которые жили в то время, можем понять, что действительно они жизнь отдавали за Родину. Они искренне отдавали за Родину, жизнь, за други своя. Они жили по христианским заповедям. То есть у них не было имущества. И что было, они отдавали на победу, скажем, во время войны. То есть люди жертвовали своим здоровьем, ну уже на фронте, конечно, да, уже об этом понятно, жертвовали своим здоровьем в тылу, на заводах, в колхозах работая, отдавали свое имущество, свои деньги на строительство, скажем, танков, на, ну, залог государству. То есть это совершенно христианские поступки. При том, что они, многие из них, конечно же, были атеистами. Ну, к сожалению. Но мы не знаем, сколько из этих людей стали христианами, благочестивыми. То есть, наверное, вот можно вспомнить, что такие слова Евангелия, что последние будут первыми. Последние будут первыми. Еще неизвестно, как себя будем
Какие
вести мы в такой ситуации.
Слова. Да.
Так что
да.
Вот...
А белые платочки, о которых мы должны... особенным образом помнить, это вот те бабушки, которых, в общем-то, может быть, даже их и немного было, потому что мы все равно вот говорим о том, что мы в войну вступали атеистами, да, а
да,
вышли,
конечно,
уже,
да,
совершенно,
да,
православными.
Причем богоборцами
людьми.
Многие,
да.
Многие просто богоборцами вступали,
вот.
Не то, что атеистами.
И да. Эти плакаты «Бога нет», и,
да,
и
да.
Все это же как бы было, это реальность, и сегодня нужно рассказывать нашему молодому поколению,
да,
об,
ну,
этом.
Конечно, да.
Вот не просто как бы вот проводить время, знаете, как мы вот сегодня с детьми проводим время. Я вот сейчас вот хочу немножко сказать.
Да.
Дети нам свое диктуют. Я хочу это, я хочу то. И родители как бы подключаются к этому и идут на поводу,
да,
у своих детей.
Ребёночка там.
И совершенно, да, получается как бы бессмысленная жизнь. Вот ради чего живем? Просто для того, чтобы,
да,
есть,
да,
и пить?
Правильно, да.
Вот как оно?
Ну,
как
почему?
Мы наполняем эту жизнь?
Новые товары.
Новые товары обязательно.
Игрушки, одежду.
Игрушки, одежду.
Машины, косметику.
Обязательно.
То, что диктует нам реклама. мы смотрим, и да, и получается, что мы полагаем жизнь за что? Чтобы купить товары новые.
В этом смысл нашей жизни.
В этом смысл жизни получается. Ну, к сожалению, конечно.
Хлеба и зрелищ.
Хлеба и зрелищ, да, совершенно правильно. И благодаря этому, можно сказать, пала Римская империя. Могущественная Римская империя. Ну, она, конечно, языческая была, ну, в массе, да, то есть как государство. Но она была мощная империя. Хлеба и зрелищ, да, требовали люди. То есть это не единичные были случаи у нас также. Мы, значит, часто падки на рекламу, что если нам говорят, что мы купим там, скажем, новый телефон, новую машину, новую одежду, новую косметику, то мы станем лучше. А каким образом новая машина нас может вот изменить? Она может и меч нас изменить, ну, допустим, да? То есть нам будут завидовать, например. Но суть-то ведь новая косметика нашу не изменит.
Но вы вот полагаете, что такому человеку что-то можно объяснить? Это только Господь может, Глафира Анатольевна, сердце человеческое тронуть в каких-то уже, знаете, таких скорбных обстоятельствах.
Ну, Господь учит, Господь наказывает. То есть наказ в смысле, что наказ дает, учение, поучение.
Через искушение проводит.
Через искушение, конечно, но почему нет? Почему нет? Вот мы же говорим о богоборцах. Да, вот мы в войну, правильно вы сказали, вступали, страна вступала атеистической, богоборческой. И, в общем-то, действительно, может быть, и помиловали страну, Господь помиловал за несколько сотен тысяч, наверное, вот тех праведников, да, как вот помиловал Господь Невею за несколько праведников, так и нас из-за белых платочков, из-за тех людей, которые крепки были в вере, они стояли на своем, они страдали за это. На крови мучеников, да, стояла страна на крови мучеников.
Возможно, и сейчас Господь она стоит. На крови этих мучеников.
Сейчас она стоит на крови мучеников, но у нас как-то вот...
Мученики-то остались.
Мученики
она
остались,
все равно
да,
стоит, вот на крови мучеников
иногда,
всех наших
вот
времен.
Возможно, даже и предаем этих
России.
Мучеников. Предаем их. Потому что, знаете, как у нас вот получается, значит, телевизор наше все, да? Вот телевизор наше все часто. Ну, я не говорю, что все, конечно, нет. Не подумайте, что я всех обличаю или там как-то. Конечно, нет. Но вот такой образ, да, телевидение. Телевидение нам говорит о том, как надо одеваться, что надо есть, как надо себя вести. А мы такие молодцы православные. Мы вот сходили утром в храм, похвалили себя, какие мы молодцы. Возможно, даже причастились. Сели смотреть эту рекламу безудержную, эти сериалы, которые вот, ну как вот, жуёшь, да?
Новости,
в которых много вот, ну неправды, так скажем. То есть, получается, это фарисейство, да, как вот фарисей молился и сказал, и говорил, слава тебе, Господи, что я вот такой хороший, да? Что вот я соблюдаю посты, вот, что я молюсь, я веду благочестивый образ жизни. Ну, действительно, он вел же внешне благочестивый образ жизни, да? И многие, ну, из нас и тоже ведут внешне благочестивый образ жизни. Но способны ли мы, понимаете, вот встать за други своя, помочь и поделиться чем-то, временем, имуществом, здоровьем даже, да?
Это даже, вот понимаете, не о жертве идет речь, а просто вот о простом таком делании добра и о человеческом равнодушии.
Да, равнодушие у нас присутствует очень в нашем обществе, к сожалению, даже среди православных людей. Ну вот, например, такая ситуация... Старушка сейчас вот в самоизоляции не выходит. Ведь многие ли из нас подошли к пожилой женщине-соседке и сказали, давайте я буду вам продукты доставлять, да? То есть, если читаешь о ранних веках христианства, ведь христиане входили к больным людям. К больным людям лечили их, и, конечно же, они заболевали. Нет, я не призываю сейчас всем пойти там, я не знаю, в хоспис и врачам, но не все они и могут, конечно, это, но просто проявить вот неравнодушие, проявить неравнодушие и христианскую вот смелость такую, христианскую смелость и пожертвовать имуществом каким-то, ну, средствами материальными, да, вот. То есть это всем нам надо об этом думать. И только я прошу меня понять, что я не призываю, вот, что я такая благочестивая и других призываю. Нет, то есть я среди вас. Вот.
Ну, мы ведь говорим все равно о том, что болит на сердце.
Конечно, да.
Вот то, что нас сегодня очень волнует.
Да.
Конечно, мы не можем там говорить какие-то вот такие вот вещи, призывающие там к чему-то. Мы понимаем, что все равно православное наше оружие — это первое, что мы можем сделать, да, то, что мы уже как бы знаем, то, что мы уяснили для себя. Как, чем изгоняется род этот?
Постом и молитвой.
Постом и молитвой.
Постом и молитвой,
а
да.
Еще ведь и любви к врагам. Это вот нам совершенно
врагам,
сегодня...
Любовь к врагам, это не значит... Это не значит, как сказать, поддаться врагам, сдаться им. Это не значит, что любовь к врагам, это не значит, что им надо сдаться сразу же и поднять руки. С ними надо бороться. Потому что если это особенно враги Отечества, с врагами Отечества нужно бороться. С врагами Христа.
Но,
бороться.
Видите, борьба-то она тоже как бы разная,
ну,
бывает.
Разная, конечно,
каждый,
да,
понимает эту борьбу,
да,
но есть
силу.
Ведь христианское, да, понимание вот этой борьбы. Но это нам нужно эти вопросы со священниками все-таки обсуждать,
конечно,
и читать священное,
да,
писание,
да,
и святые,
да,
отцы. Это все такие тонкие вопросы, и, конечно, все-таки каждый понимает, наверное. Ну вот в меру своих каких-то,
ну, в меру своего понимания,
своего
в меру
мировоззрения,
сил,
которое сформировалось, конечно, у человека,
да,
так,
да,
или иначе.
Я вот еще хотела просто пример привести, вот неравнодушие. Многие из нас, конечно же, поздравляют ветеранов и чтут память о войне, но вот именно люди есть, которые своей жизнью, своими действиями, они вот эту память поддерживают, не дают угаснуть ей. Например, вот участники клуба «Горный щит». Среди них Вакляков Леонид, например. Или Сергей Малинников, отныне покойный Сергей Малинников. Плотников Сергей. Ну и другие, многие люди. Каждый год в апреле, в конце апреля, они выезжали и выезжают. Ну вот, за исключением, наверное, текущего года, выезжают в Новгородскую область, в селение Мясной Бор. Живут там в лесу, в палатках. В этом месте, в этой области, шли кровопролитнейшие бои во время Отечественной войны. И полегло много солдат, часто безвестных просто, потому что солдат было много и безвестных, конечно же. Все они безвестны. И вот члены этого клуба, они выезжают туда, поднимают солдат, ну, находят медальоны с именами, устанавливают личности, находят родных, сообщают о том, где погиб их близкий человек. Потом всех, без исключения, кого подняли, хоронят в братской могиле со священником. Священник отпевание проводит и хоронит в братской могиле, устанавливает памятник. Это уже происходит не первый год. И эти люди, представьте, вот они едут туда за свой счет. Мужчины берут отпуск без содержания. Они не думают о том, а как я прокормлю там свою семью, если я там потрачу деньги. Ну, возможно, они берут какую-то дополнительную работу потом. Но на первом плане у них вот эта вот память о наших людях, о наших героях. Они едут туда за свой счет. Они живут за свои средства в палатках, ну и, наверное, жертвуя здоровьем своим, простужаясь. Вот я знаю, что вот мой друг, ну, друг семьи нашей, Сергей Малинников, он простывал часто там, потому что в палатках в конце апреля, в общем-то, еще снег лежит. И поднимают все равно солдат, выступают потом в школах, рассказывают про бои, про солдат, рассказывают, ну, конкретно, может быть, человеке, имя которого они установили. То есть ведут такую просветительскую деятельность, совершенно не получая никакие деньги. То есть это люди просто вот жертвуют своими здоровьем и средствами на благо вот любви, на алтарь любви, да, можно так сказать. Так что вот это пример такой конкретного неравнодушия, конкретной любви такой. И очень радостно просто мне, что я, например, знакома с такими людьми. И еще мне бы хотелось обратиться к молодежи, к нашей, к молодому поколению. Я думаю, что я имею право, потому что у меня уже есть внуки, и, наверное, я уже вот кое-что как бы понимаю. Дорогие ребята, девочки, девушки, не забывайте о том, в какой великой стране вы живете. Не забывайте об этом. Помните о тех подвигах предков, которые вот внесли свой вклад вот в то, чтобы наша страна жила, чтобы сохранилась вера наша. Изучайте по источникам, архивным, литературным, художественным. Изучайте историю нашей страны. Помогайте пожилым людям. Вот это очень большое дело. Вот оно небольшое, как казалось бы, ну небольшое такое делание. Вот, ну, скажем, у соседней старушки сказать ей, предложить свою помощь, помыть пол. Просто помыть пол. Это же ведь не трудно, правда?
Для нее это вообще неподъемное дело.
Для нее неподъемное дело. Для нее это, во-первых, общение. Она понимает, что она не, ну, не безразлична. Помыть пол, даже вот сейчас, особенно сейчас. Значит, возможно, этой старушке нужно помыть пол с использованием средств, ну вот, дезинфекции, да, допустим. Оденьте маску, если вы, ну, как бы сомневаетесь, да. Сходите в магазин соседней старушки, не где-то там, не, ну, я не знаю, не выйти куда-то и не предложить свою помощь. Просто рядом живущим. Вот рядом живущим, помогите, сходите в магазин, помойте ей пол, чай, возможно, с ней выпейте. Помогите многодетной маме. Пока она ходит в магазин, допустим, или в поликлинику с другим ребенком, у кого-то, может быть, есть возможность посидеть с другими детьми. То есть предложите просто, в простоте предложите помощь.
Человеческое
участие,
простую,
человеческая,
да,
помощь. Участие. Да. Участие. Это не трудно, это не сложно. Вот вы знаете, в советское время было такое движение тимуровцев, в которое участвовали вот многие пионеры. Ну, конечно.
Да, чем-то напоминает, кстати, вот сегодняшняя ситуация.
Да, да. Вот вы, кто-то смотрел из молодых, а кто-то, наверное, уже большинство-то и не смотрели. Фильм «Тимур и его команда», да? Как вот ребята деревни, ну, поселение дачного поселка там имеется в виду, помогали своим вот соседям.
Смысл-то, вы помните же, там они же помогали и конкретно тем, кто,
да,
в войне погибнет.
Кто, ну, там они помогали, там такой, да, посыл-то такой идеологический, конечно, что помогали семьям погибших командиров Красной Армии. Угу. Вот. Но нам тоже можно и семьям погибших помогать, и просто пожилым людям, многодетным, одиноким, просто вот своим соседям. Вот, и больным. И сейчас нет такого движения массового тимуровцев, да? Но вот в советское время это было очень развито. И даже вот, ну, не сочтите так за какое-то хвастовство, может быть. Мы вот из нашей школы, у нас ходили дети, нас направляли.
Это когда вы учились, да?
Так, я училась в 13-й школе, закончила в 74-м году. Так вот, конец 60-х, начало 70-х, у нас такое движение было в школе. То есть к бывшим учителям нашей школы направляли детей, и мы ходили, и каждую неделю там мыли пол. И помню, что мы с подругами, вот у нас четыре такие подруги были, ну, самые такие у меня. И мы, значит, втроем или вдвоем или вчетвером даже ходили к бывшей нашей учительнице, которая проживала в домах по адресу Декабристов 16-18. И она нас ждала каждую неделю, ну, в определенный день. И мы после школы ходили к ней, мыли пол или окна, пили с ней чай. Она нам всегда дарила такие маленькие шоколадки. И нам так было радостно, что мы вот как бы заработали еще, ну и помогли человеку. И приятно было получать такие небольшие шоколадочки. Помню, да, вот. Ну, это развитое такое было направление. В общем-то, тимуровцы, да, помогали. То есть тоже мы считались тимуровцами. И сейчас ведь, ребят, вы можете этим же заняться. Вы можете заняться, можете сходить в магазин, опять же, присмотреть за малышом. Маме многодетной помочь. Возможно, даже можно пойти и дальше. Если вы, например, предположим, молодой человек работает, ну, создал семью, либо он не создал еще семью, возможно, вы будете отделять какую-то сумму от своей зарплаты на помощь многодетной семьи. Да, тоже такое, я считаю, возможно, просто в конвертике подать, принести соседям помочь. Либо в храме, если вы, скажем, знаете, ну или не знаете даже, многодетную семью, да, можно ей просто помочь от своей зарплаты. Так что, ребята, не забывайте о том, какая великая у нас страна. И она всегда переживала трудные времена, часто. Мы выходили всегда победителями, мы выйдем и сейчас. Мы сейчас выйдем, если мы не будем равнодушными, не будем теплохладными. Если у нас будет живое сердце и, ну, такая живая любовь к ближнему, и мы преодолеем.
И мы победим.
Обязательно.
Спасибо, Глафира Анатольевна, большое. И сейчас я думаю, что в нашей передаче еще прозвучит небольшой рассказ из книги «Сила молитвы», которую вы сегодня тоже упоминали. Спасибо, Господи.
Во славу Божию. До свидания. Христос воскрес, дорогие слушатели.
Послушаем небольшой рассказ из книги «Сила молитвы». Праздник для кота. Из благочестивых историй. Случилось это на погосте Шаблыкина Тверской епархии. Был у отца Василия кот, и звали его Шарфик. Черный, как смоль, а вокруг шеи действительно виднелась белая полоска, словно шарф. Голос у Шарфика был очень тоненький. Незнакомый человек оглядывался, надеясь увидеть маленького котенка, а вместо этого видел хитрую физиономию огромного поповского кота. Больше всего на свете Шарфик любил поесть. Правда, отец Василий заставлял жить своего питомца строго по уставу. Во время поста ему не давали ни молока, ни мяса. И за это время Шарфик худел в два раза, зато потом в светлую седмицу вновь обретал упитанность. Как-то раз успенским постом залез Шарфик в кладовку к соседям и поел вдоволь чужой сметанки. Он был застигнут хозяевами врасплох и схвачен жестоко за хвост. От страха он так рванулся, что остался без хвоста. Дней 10 сидел в углу мрачно, не пил, не ел, а потом повеселел и без хвоста стал еще более живым и привлекательным. Однажды рождественским постом отцу Василию подарили баранью ногу. А жили мы тогда, в середине 80-х, весьма скудно. Приход был глухой, такие называли «уход», служили там только одну требу – отпевание. Очень часто у нас не было денег даже на хлеб, поэтому варили супчики с картошки с капустой и все. Так что баранья нога – это было такое достояние. Целый месяц ждал отец Василий того дня, когда он сможет сию ногу начесночить, нашафранить, наперчить, да в русскую печь поставить. И вот момент настал. Отправляясь на рождественскую службу, он принес ногу в дом и положил ее на стол, чтобы та растаяла. А после службы, открыв дверь на кухню, с удивлением обнаружил, что ноги-то нет. Окна двери были целы, через замочную скважину воры проникнуть не могли, но ноги-то не было. «Уж не бесы ли шутят?» – подумал отец Василий и в это время услышал странное кряхтение, доносившееся из-за угла. Там, возле печи, имелся довольно большой лаз для кота. Подпол на кухне низкий, 20 сантиметров, а лаз нужен был для того, чтобы кот мог зимой ходить туда по нужде. Отец Василий обернулся на звук и увидел, что в лазе застряла баранья нога, а шарфик с другой стороны пытался ее затянуть под пол. И тут отец Василий совершил роковую ошибку. Он топнул громко своим сапогом. Шарфик от страха дернулся изо всех сил, и баранья нога навсегда исчезла под полом. Пришлось батюшке разговляться капустой да картошкой. Несколько дней кот не показывал своего носа, а когда, наконец, вылез, толстый, сытый, довольный, настоятельский гнев уже прошел, и кот был наказан только словесно. Так отпраздновал Рождество протоиерейский кот Шарфик.